привет! Добро пожаловать на нашу программу «Дебриф». С вами ведущая Марианна Хонина, ваш любимый эксперт по обучению и развитию. И в том числе, как ни странно, управляющий партнер международной консалтинговой и тренинговой компании «Девелор». Напомню, вдруг вы забыли, что миссия нашего подкаста – это в первую очередь развивать культуру управления, культуру менеджмента в Украине. Поэтому мы приглашаем очень интересных людей с необычным, нетривиальным опытом из разных сфер бизнеса, чтобы они поделились, приоткрыли занавес вот этой таинственной украинской культуры менеджмента. Что же там происходит? Поделились своими классными лайфхаками, опытом. И я уверена, что очень многим это может пригодиться. Правда, Катя? Хочу вам представить нашего гостя сегодня. Это Катерина Кузьменко. Она управляющий партнер уже сети спортклубов «Смартес».
Привет, Марианна. Теперь я могу подать голос.
Ну что, давай сначала познакомимся, потому что, наверное, не все люди слышали о тебе, возможно, не знают, что же такое «Смартес».
Кто эти люди?
Кто? Еще остались такие? Вот. И в двух словах просто расскажи, в чем вообще суть твоего бизнеса?
Да, ну в двух словах не получится, потому что бизнес такой очень масштабный. Мы изначально, когда создавали его, мы думали сразу о том, как его масштабировать. У нас сейчас есть одна точка открытая на Жилянской, клуб «Смартес», который включает в себя три направления. Это спортклуб, ресторан, зожный, но мы называем это сожный, «Смартес» образ жизни, едой. То есть там у нас есть и здоровая еда, понятная, вкусная, но в том числе и алкогольные напитки, и правильные коктейли. Как алкогольное, так и безалкогольное.
И все это под крышей спортклуба, да?
Ну, как бы это все под крышей клуба, скажем так. Вот. И там еще есть салон красоты. То есть концепция этого места заключается в том, что ты можешь прийти в одно место и полностью закрыть весь свой цикл потребностей, который у тебя возникает в течение дня. То есть поесть, потренироваться, принять душ, привести себя в порядок, провести какие-то встречи с друзьями или рабочие встречи, или потусить, если это вечер, да, отпраздновать день рождения, в общем, все что угодно, это все в одном месте, потому что... Я, когда не владела спортивным клубом и когда я просто была потребителем спортивных услуг, я часто предпочитала тренироваться дома. Вот, то есть у меня был прям набор разных видеозанятий.
И я просто сила воли.
На самом деле, мне очень комфортно было заниматься одной дома. Я это делала системно, все было ок. Но почему я не ходила в спортзалы, при том, что их достаточно много классных? Потому что очень много времени тратится на логистику. То есть это когда думаешь, что тебе нужно 3 часа убить на то, чтобы приехать, уехать, принять душ, поесть. Вот, в общем, гораздо выгоднее это все делать дома. Вот, поэтому я придумала такую концепцию, презентовала ее коллегам. Концепция коллегам понравилась, мы сделали исследование, оказалось, что ничего подобного в Украине нет, и вот мы ее реализовали. В двух словах хочу остановиться на особенностях именно спортклуба. Мы нечто подобное именно в контексте залов видели в Нью-Йорке и в Лондоне с моим бывшим мужем Дмитрием Дубилетом, когда жили в Лондоне. Что особенно в этих клубах? Это групповые тренировки, которые проходят в полутемных залах с громкой, очень драйвящей музыкой под руководством тренера.
Такая полудискотека спортивная.
Полудискотека, да. То есть ты приходишь, по сути, в клуб ночной. Вот. Но вместо того, чтобы использовать допинг или ширяться, ты занимаешься спортом, и у тебя естественным образом вырабатывается эндорфин. Мы пошли чуть дальше. Потому что я по образованию архитектор, вот, и когда я жила в Лондоне, я работала над проектом госпиталей и тем, как свет и цвет влияет на выздоровление людей, на их самочувствие и вообще на их настроение. И все вот эти вот...
Так глубоко вы решили.
Так глубоко, да. Ты задала мне все еще... Это первое, я хочу обратить внимание, первый вопрос, я все никак не замолчу. Ну, сейчас, я подхожу.
Пока все интересно.
Я подхожу к концу, да. И, в общем, оказалось, что свет и цвет, они сильно влияют на внутреннее состояние человека. Мы это все взяли на вооружение. И если ты попадешь... Ты была у нас на тренировках. Ты когда попадаешь к нам, тебя мы начинаем вести световыми сценариями. Помимо музыки, которую мы специально подбираем по битам, mm-hmm. чтобы она тебя разогревала, потом там на пике будоражила и потом снова замедляла, то же самое происходит и со светом.
Я думала, это чисто декоративное решение.
Вообще не декоративное, нет. Мы на самом деле, это звучит страшновато, то, что я скажу, мы управляем твоим сознанием.
О, нет.
Да, но мы управляем им по-хорошему, твоей нервной системой, потому что мы ее разогреваем, потом на пике мы ее будоражим, там, включаем красные какие-то оттенки, и у тебя система дает сигнал, что опасность, и поэтому выделяется больше адреналина. И там в момент, когда ты уже готов был бы сдаться, твой организм выдает этот последний рывок. Да, и, соответственно, ты зажигаешь больше калорий. В общем, это такой научный подход у нас. И потом к концу тренировки мы нервную систему успокаиваем более холодными оттенками. И, соответственно, ты выходишь в мир уже успокоенный, в дзен, но потренировавшись. И теперь полной энергии.
Теперь мне стало понятно, почему мне так нравились тренировки. Вот. Слушай, ну это так очень любопытно, что вы настолько фундаментально подошли к таким, казалось бы, мелочам, да? Так и у вас сейчас, получается, развивается ваша франшиза.
Да, все верно. Мы в конце весны открываем первую точку на Оболоне в Киеве.
Ей, Оболонь, возрадуйся!
Да-да-да. Вторую точку мы открываем в конце июня, предположительно в конце июня, но точно во Львове, в очень крутом пространстве Кивш. Будет прям реально очень классное пространство. Это такой комплекс культурно-деловой, где будет, я предвещаю, что это будет новый центр Львова. И мы подписали тоже договор о франшизе с черкасами.
О, поздравляю, я еще не слышала.
Да, поэтому вот мы открываемся предположительно в конце лета или в начале осени в Черкасах еще.
Слушай, а не страшно? Ну просто, знаешь, я понимаю, как ты как-то по-матерински, да, относишься к своему проекту, как вы там к каждой детальке, к этому свету, к этому всему относишься. Тут ты отдаешь свое дитя на воспитание другим людям.
Ну как бы да, но и как бы и нет, потому что все это у нас очень системно происходит, то есть у нас прописаны очень четкие стандарты, что должно зачем следовать для того, чтобы был успех. И, соответственно, в нашей франшизе мы продаем вот эту вот формулу успеха, которая очень четко прописана. Ну, кроме того,
и контролировать, да,
мы будем все контролировать, конечно. То есть у нас есть прям там инструкции по поводу того, что мы должны делать для того, чтобы проект удался.
Бомба. Вообще, звучит как космический какой-то, ну, сумасшедший проект, очень здорово.
У нас прям планы по завоеванию мира очень серьезные.
Да-да. Слушай, а вот, ну вот, говоря там про свет, все остальное, это очень круто, понятное дело, но тут тоже, знаешь, ходит слава о вас, да, что действительно это клуб о сервисе, о очень крутом сервисе, я тоже как человек, который там был, я могу это прям подтвердить. Как так получилось? Как так получилось?
Спасибо. Слушай, ну, на самом деле хочу рассказать историю про то, как лично я научилась сервису и уважению к клиентам. Это было еще во Львове, в Днепре. Это было, когда я жила в Днепре и тесно общалась с Димой Дубилетом. Вот. И я помню, как он общался, как он высказывал мысли какие-либо по поводу клиентов банка. Он никогда в жизни не позволял себе ни одного гривого слова о клиентах, то есть это святое. И, соответственно, ну, там, и когда я, не будучи работником банка, могла там что-то сказать не очень лицеприятное о клиенте, он тут же меня пресекал, говорит, ты не имеешь права говорить ничего плохого о клиенте. И вот это настолько укоренилось, во-первых, это укоренено в нем, укоренилось во мне, и, соответственно, вот из головы руководителя это дальше вот эта мысль о том, что клиент это нечто святое, оно идет дальше и по компании. То есть мы никогда не позволяем себе говорить что-либо против клиента. То есть бывают клиенты неправы, ну, потому что люди бывают неправы,
люди,
но мы пытаемся всегда найти какой-то компромисс так, чтобы все остались довольны. У нас есть буквально там пару случаев, где мы были вынуждены как-то просто разойтись с клиентами, потому что просто это не наш клиент, а мы не его сервис. Вот. Но в остальном мы прям прививаем с молоком матери нашим сотрудникам вот эту вот мысль о том, что клиент – это вот человек, с которым нужно обязательно найти компромисс.
То есть, как бы, если так коротко прорезюмировать, то первый, наверное, рецепт – это то, что руководитель, да, первое лицо должен
все верно.
Искренне, по-настоящему в это все верить.
Своего клиента, да.
И то, что он даже, если он это не делает искренне, а такой типа на публику, знаешь, только
да, да,
на больших митингах. Да, это обмануть,
это,
мне кажется,
100%. Это на самом деле это как с детьми. То есть если, знаешь, там родитель пытается привить какие-то правильные мысли, но при этом сам не придерживается вот этих вот догм, то, соответственно, ребенок смотрит на это все и делает точно так же, как родитель.
Конечно.
Вот это также происходит и в структурах компании.
Хорошо, а если тогда спуститься на уровень ниже? То есть какая-то философия, есть ролевая модель, есть вот искренняя к этому всему такая метапрограмма, да, назовем так. А вот как это реализовывается уже на практике? Вот давай начнем с того вообще, какая у вас структура, какие у вас там крупными мазками юниты, и потом о том, как это работает как сервис.
Да, ну давай я там не буду рассказывать о полной структуре, затрагивая салон и ресторан, потому что там это три разных бизнеса и спорт. Я расскажу о спорте, как это все происходит. У нас есть наша как бы головная часть, административная часть, назовем ее так, в которую вхожу я, управляющий партнер, генеральный директор, наш SEO Виктор Глущенко, маркетинг-директор, SMM-директор и его SMM-щики на разные направления. У нас на каждое направление свой SMM-щик, Project, который этим всем управляет, и несколько менеджеров, которые там работают с сервисом, с корпоративными клиентами. Вот, то есть это администратор, ну и, собственно, и руководитель фитнес-направления, фитнес-директор.
Да, логично.
Да. И дальше уже по ним идут тренеры и весь остальной состав, там технический наш состав, и в принципе все. Вот. По работе с клиентами, по сервису у нас есть прикольная штука. У нас есть приложение очень удобное, в котором можно записаться на тренировку, можно выбрать, там, посмотреть информацию о тренировке и о расписании, можно там заказать себе еду до или после тренировки, расплатиться за свой счет в ресторане. И кроме этого, после каждой тренировки тебе приходит, выпрыгивает окошко, как в Uber, с предложением оценить тренера. Соответственно, мы постоянно мониторим обратную связь клиента по тренировках.
Пятизвездочная, по-моему, да?
Пятизвездочная система, да. Но мы считаем плохой оценкой, начиная с 4 звезд. То есть нам приходят уведомления абсолютно все. И мы начинаем работу с клиентом, даже если он поставил нам отметку 4. То есть 4 вроде как хорошо, но мы все равно связываемся с клиентом,
системе, да,
и пытаемся выяснить, а что было не так. Может быть, ну, там, обычно можно, если у человека есть желание, он оставляет там комментарии, но если не оставил, мы связываемся, пытаемся выяснить, там, это, я не знаю, там, он был в плохом настроении, или там, ему не понравилось конкретно что-то в тренировке, или в тренере, или в клубе. Иногда бывает такое, что кто-то ставит плохую оценку тренеру, а потом оказывается, что он там увидел где-то кусочек грязи, предположим, в зале. Вот. Ну, то есть мы тут же на это все реагируем, у нас постоянно идет сбор обратной связи от наших клиентов, и мы постоянно пытаемся заниматься улучшательством.
А у вас вообще высокий респонс-рейт? Ну, все отвечают? Как?
Ну, достаточно высокий, да. Более того, у нас 99% пятерки идут.
Класс.
Вот, но там, да, но у нас каждый день там чат не замолкает этих уведомлений и с хорошими оценками, и иногда
ну, это же здорово, значит, есть что можно для этого делать, знаешь, это же тоже
информация. 100%, да, но мы с тобой еще говорили о том, что у нас нету системы абонементов, там, как, предположим, в других клубах, когда ты покупаешь себе на год. Вот, и все, и ты подписался там.
Да. И он потом сгорел, а ты ни разу не сгорел.
Он сгорел, да, ты потом уходишь, такой думаешь, блин, как жаль, чувство вины, чувство злости на себя, на клуб, на весь мир. Вот. А здесь получается, что ты покупаешь столько тренировок, сколько тебе нужно. Они у тебя, там, если ты покупаешь до 25 тренировок, то они у тебя действительно полгода, если 50, то год. И почему я об этом вспомнила? Потому что... Мне просто что похвастаться. Это в контексте нашего клиент-сервиса, потому что если мы не заинтересуем клиента, если мы не будем лучшей версией себя, то он уйдет просто от нас к конкуренту, потому что он, по сути, ничем не связан. Поэтому вот эта вот наша постоянная сбор обратной связи, она помогает нам постоянно расти и понимать потребности и боли нашего клиента.
То есть получается, что вы даже в системе работы, ну, в системе оплаты, скажем, закладываете историю, что это клиенту удобнее, рискованнее для вас, и вы это осознаете, и вы на это идете, и вы понимаете, что для этого нужно постоянно крутиться, чтобы...
Да, да. Но с другой стороны, ты знаешь, я на самом деле очень верю вот в эту модель, которая у нас есть, она называется Pay As You Go. Это, опять же, мы привезли из Нью-Йорка, из Лондона, потому что наша целевая аудитория — это, по сути, вот мы с тобой. И мы активные люди, которые должны были бы путешествовать.
Ну, да,
представим, за что мы путешествуем. Ну, то есть перемещаемся часто, пускай даже по городам. Вот. И, соответственно, нам, вот лично мне, мне эмоционально сложно к чему-то привязаться. То есть мы часто не покупаем автомобили, мы не покупаем квартиры. То есть мы пытаемся как-то облегчить себя от каких-то таких физических элементов.
Да.
Вот. Соответственно, какой-то абонемент, он тоже, знаешь, как груз какой-то, да, какой-то обязаловки. Поэтому, ну, мне кажется, что это такая очень эмоционально правильная модель.
Прикольно. И так, получается, что вы все время оцениваете своих тренеров, регулярно собираете обратную связь.
Да.
Что, а как это все, ну вот как это, на каком фундаменте это все лежит? Ну то есть, окей, я тренер, я получила там какую-то оценку. Что дальше происходит?
Но это все влияет...
Или на... до?
Это все влияет на его рейтинг, потому что его рейтинг, он складывается из разных частей. Там от количества классов, которые он провел, от заполняемости на его классах. От отзывов клиентов, от там, каких-то внутренних наших элементов. То есть у нас есть очень прописанная нами самими админка, в которой, предположим, мы видим в режиме реального времени заполняемость, там все отчеты, какие-то графички наши, сколько мы заработали, сколько потратили, в общем. И, соответственно, там в открытом доступе лежит вся информация и для наших тренеров, там, по посещаемости, по оценкам. То есть это как бы не что-то, что мы химичим, да, это вот прям открытая информация, открытая статистика для них. И на основании этой статистики двух лучших тренеров мы награждаем за то, что они лучшие, и возим в Лондон.
Бомба.
Для того, чтобы, да, они там тоже напитались этой атмосферой, посмотрели лучшие клубы, переняли какой-то опыт оттуда и привезли это все потом в Киев.
Вот. Какая-то система такая вот...
Это нематериальная мотивация наша, да.
Вот.
Ну, соответственно, худшие тренеры, у нас пока еще такого не было, чтобы кто-то пас задних прям несколько месяцев подряд. Но если 2 месяца ты будешь на последнем месте, то мы ставим под вопрос твою компетентность, и ты вылетаешь из команды. То есть это постоянно улучшательство и внутри команды в том числе.
А это не может тоже какой-то иметь негативный эффект на людей в плане, что такого там напряжения? Да.
Ну нет, не совсем нет, потому что, ну, мы себя ведем очень по-человечески, что у нас такой бизнес с очень человеческим лицом. То есть мы не угрожаем, мы не штрафуем, мы обсуждаем. То есть если мы видим, что кто-то из тренеров проседает, мы с ним общаемся. Более того, мы даем ему инструменты для того, чтобы улучшить свои показатели. То есть мы работаем с его профилем в Инстаграме. Мы там пытаемся, если видим, что тренер какой-то проседает, то мы смотрим, может быть, там неподходящее время его классов, или, может быть, сам класс какой-то неподходящий под конкретный слот, или, может быть, мы можем усилить его освещение в наших общих соцсетях. Может быть,
ну, то есть какое-то ему
продвижение. Да, продвижение какое-то постоянно предлагаем. То есть мы не бросаем его на произвол судьбы, там... Он не сам выживает.
Как хочешь.
Как хочешь, да.
Слушай, а как это все вот происходит, допустим, вот с самого начала, например? Условно я тренер, да?
Так.
Как бы у меня есть подготовка, образование, хочу к вам.
Да.
Прихожу к вам на, как это, собеседование.
Ну вот мы сейчас проводим собеседование, набор в нашу львовскую локацию и в киевскую локацию. Поэтому у нас сейчас много вот этих этапов собеседования. У тебя есть шанс, Марина, да, есть. Если у тебя только заканчивала инфиз, то, пожалуйста,
ну,
приходи. По эмоции ты нам подходишь, я тебе сразу скажу.
Я могу просто ходить и хлопать, знаешь, давай, вперед!
Боюсь, этого будет мало. Да, у нас есть очень четкие критерии отбора. То есть, как это происходит? Поэтапно. То есть первый этап — это мы проводим собеседование с тобой, устно общаемся, и потом, если ты нам подходишь, то ты нам показываешь тренировку.
Любую.
Ну,
или вы мне говорите,
в рамках определенного формата. То есть я сейчас расскажу, как это происходит. Мы общаемся с тобой. задаем вопросы соответствующие. Всегда собеседование проводим мы с Виктором. Угу. Виктор у нас вообще отвечает за юмор. Вот. И поэтому, там, если ты проходишь юморезку у Виктора и там отстреливаешь
его
шуточки, как, иногда унизительные шуточки, вот, там, не уходишь плача, вот, то все нормально. Значит, у тебя как бы
такой скрининг, да?
Скрининг, да, происходит. А ты должен, кроме того, что ты должен быть профессионалом, и ты должен понимать, как работает человеческое тело, и то, что ты должен помогать своим, нашим клиентам, а не навредить им,
mm-hmm.
ты еще должен обладать определенной харизмой. То есть mm-hmm. один из критериев отбора, если мы внутренне отвечаем себе на вопрос, хотели бы мы провести с этим человеком вечер, предположим, в баре, и проговорить с ним, то тогда этот человек там нам условно подходит. Второй вопрос...
Очень классный критерий, мне нравится.
Да, да, смешной. А второй вопрос, который мы сейчас задаем, мог бы этот человек зажечь вместо монатика стадион? Вот. Если в нем есть эта энергия, хотя бы даже потенциально.
Даже маленький
стадиончик. Даже маленький, да. Мы его рассматриваем, потому что у нас были тренеры, которые... Мы так в них сомневались, но мы помогаем развиваться, потому что mm-hmm. чувствую потенциал, потому что, там, предположим, если мы видим, что он очень круто разбирается в физиологии, у него очень там, он наполнен знаниями, но вот не хватает какой-то эмоции. Там, вот мы, предположим, сейчас с одним из тренеров работаем, мы прямо предоставили ему, ей коуча для того, чтобы раскрыть свою внутреннюю богиню.
Вау!
Вот. Ну, потому что очень классный тренер, и мы очень хочем это вырезать, чтобы мы очень хотим, чтобы она преуспела, вот, ну и развиваем ее. В общем, ты проходишь первый вот этот этап отбора. Дальше мы тебе даем неделю, чтобы ты походила на наши тренировки, посмотрела, как mm-hmm. у нас это все устроено, как происходит, как мы работаем со светом. Ты можешь подходить к тренерам, задавать какие-то вопросы, они в курсе, что ты у нас стажируешься. И потом в конце недели ты должна показать нам 45-минутную тренировку.
Mm-hmm.
Какая-то тренировка, ты уже выбираешь самостоятельно. Вот. И если мы видим, что ты нормально впитываешь информацию, что ты... даже если с какими-то ошибками, но все равно эмоционально классно подала нам информацию, то тогда мы тебя допускаем до обучения, предоставляем тебе наши стандарты, и там угу. ты проходишь этап обучения.
Там есть, наверное, протоколы какие-то, да,
да, по обязательно, там обязательно. Все как прописано. Работать со светом, как работать с музыкой, как угу. работать с админкой, как работать с клиентами, угу. ну и, соответственно, как строить тренировки правильно.
Ну, то есть, опять-таки, да, вот если резюмировать, то есть это какое-то объединение чего-то очень мягкого и чего-то очень жесткого. То есть есть жесткие стандарты, есть жесткий да. процесс отбора, есть там какие-то инструменты, big data, там и все остальное, да. что вы собираете. И при этом есть очень такая софтовая часть, вот эта человеческая, про попить вместе в да, баре, да, да, про юмор и про все остальное. Так это очень круто.
Мы на самом деле это все очень круто практикуем, потому что на прошлой неделе мы устраивали собрание, мы время от времени раз в квартал устраиваем собрание с нашими тренерами. Угу. Вот, и они потрясающе интересные, классные люди. Там с ними реально кайфово провести вечер. Ну, то есть там мы закончили вечер 2 часа ночи в каком-то притоне, попивая все коктейли. Ну, то есть, ну, это прям реально весело, они классные, да.
А что вы, кстати, еще делаете вот такого для командного духа, там, какое-то обучение, какие-то у вас, не знаю, там, мероприятия?
У нас постоянно происходит обучение, это раз в 3 месяца минимум, постоянно повышение квалификации, то есть у нас есть наши...
Постспортивная, да, какой-то?
Постспортивной части, да. Вот мы планировали недавно поехать все вместе в баню, но потом грянул карантин, и как-то наша баня подвисла. Mm. Вот, поэтому пока.
Очень, знаешь, такой тоже момент деликатный, да, ехать с сотрудниками в баню. Mm. А где здесь вот эта граница, где, ну, знаешь, соблюдение субординации, вот эти все деликатные моменты, ты к этому как?
Она очень тонкая, на самом mm. деле никто не позволяет себе никаких нарушений субординации, но все
вот... Особенно в бане.
Особенно в бане, но у нас еще не было такого опыта, но это была их инициатива, на самом деле у нас есть кураторы каждого направления, и вот они говорят, а давайте для сплочения команды, для того, чтобы ребята расслабились, mm-hmm. поедем в баню. Я не совсем понимаю, как это будет выглядеть. Mm-hmm. Я небольшой любитель бани, но посмотрим.
Ну, кайфово, слушай. Спасибо. И я хотела еще тебя спросить, вот помимо там сервиса, да, вот найм и так далее, командообразование, а вот Возвращаясь к тебе, как к лидеру, да, как к человеку, который это все возглавляет, вот какая твоя основная философия в плане вот роли твоей как руководителя? Вот ты кто? Ты мама, ты предводитель, ты там пушер, я не знаю, какие там есть, много разных есть концепций у всех. Твоя какая?
Моя сила и моя главная роль в команде – это находить правильных людей, ага. сплочать их вокруг себя. Ага. То есть, если ты посмотришь на мою команду, это реально все суперлюди. Угу. То есть, с ними, со всеми очень классно работать. Угу. И мы набираем в команду людей, которые очень компетентны. Вот, и каждый на своем месте. То есть, я, предположим, не лезу в отдел маркетинга, я не лезу в отдел SMM, я не лезу там, в какие-то... операционные дела. Uh-huh. Вот я знаю, что все это схвачено. То есть там uh-huh. фитнес-отдел тоже весь абсолютно организован хорошо. Вот это те люди, которым комфортно тоже вместе, которые могут работать как один сплоченный механизм. И моя задача – это там, их направлять, вдохновлять и не мешать работать.
Uh-huh. То есть ты, по сути, такой, знаешь, руководитель с функцией HR-директора, да, такого?
Ну, раз того, модератор.
Да, модератора вот этой всей как это назвать, картины.
Ну да, да? Ну, такой машина, скажем так. Угу. То есть машина с человеческим лицом.
А бывают же все-таки ситуации, когда надо вникнуть? Или ты принципиально этого не делаешь?
Нет, я вникаю во все. То есть угу. ничего у нас на самотек не идет. У угу. нас есть, мы работаем по Trello, у нас есть система регулярных звонков. То есть угу. у нас постоянно отчетность,
она есть. Регулярный менеджмент, да?
Да. Регулярный менеджмент никто не отменял. Но я к тому, что там, я не пытаюсь микроменеджерить. Ага. То есть я не вникаю в какие-то микрозадачи. Мы обсуждаем в начале недели, предположим, по маркетингу, какие у нас планы на неделю. Вот, то есть мы работаем спринтами такими угу. недельными. И потом в конце недели, в пятницу, вот, ну, да, у нас обзор того, что мы сделали, угу. работа над ошибками. Вот,
и ты с каждым вот так отделом отдельно встречаешься?
Да, да.
Окей.
Но у нас их пока не так много. У нас еще есть еще отдельная регулярная встреча с франчайзи. Угу. Там сейчас со Львовом активно мы общаемся. Угу. По Абалоне постоянно отчеты у нас есть. Я в том числе занимаюсь архитектурой. То есть я не руками этим занимаюсь, безусловно. У нас есть архитектурная компания прекрасная, которая нам помогает с этим. Но я постоянно с ними в контакте, то есть постоянно все под контролем, но ага. специалисты делают свои дела.
Я проследила у тебя паттерн такой, это снова, знаешь, объединение жесткости и мягкости такой, да?
Как бы...
Прикольно. То есть у тебя такой подход получается, то есть ты такая системность, да, какая-то там правила, но при этом мягкость сверху, такая кошечка, лапка, там хоп-хоп, аккуратненько.
Ну, да.
Ну, классно, интересно очень. Видишь, прослеживается твой подход к этому всему. А ты себя вообще классным руководителем считаешь?
Ну, смотри.
Нескромный вопрос.
Нужно на самом деле смотреть на команду. У меня классная команда. Ну, значит, и руководитель я неплохой. Я хороший руководитель, да. На самом деле, мне кажется, может быть, послушают мои коллеги и скажут, ведьма, неправда. Но мне кажется, что я даю возможность им раскрываться, расти. Я не пытаюсь давить ни на кого просто из вредности, из желания там, показать, что я сильнее. То есть... Если есть какие-то идеи, я даю им возможность реализовать их. Если mm-hmm. я вижу, что мы движемся не в том направлении, то я возвращаю, как мне кажется, на нужный вектор.
А ты этому всему училась? Я имею в виду вот мастерству управления, там, лидерству, вот этому всему? Или это у тебя это интуитивно?
Мне кажется, что интуитивно это прямо очень небольшого количества людей. Есть классные эмпаты, ага. которые хорошо считывают эмоции других, но ты без определенных знаний не знаешь, как это все применить. Ну, конечно, это огромное количество книг. Угу. Мне очень повезло с тем, что я провела время в Лондоне, когда Дима учился там на MBA. Угу. Вот, и, соответственно, там все эти знания, которые он приносил, все те кейсы, которые они разбирали в школе, мы потом разбирали за ужином и ага. за завтраком. С кофе, вот, поэтому угу. я, в принципе, там, не учась, не получая образование
тем не менее.
На MBA, да, я что-то в себя впитала.
Обалденно.
Да, то есть он приносил там все эти распечатки, я их там листала, читала.
А вот если бы ты сейчас встретилась с каким-то таким начинающим руководителем, менеджером, который вот вдохновился твоим примером, угу. и такой, Катя, вот что мне делать, как мне этому научиться, вот что бы ты посоветовала?
Пойти поработать у кого-то, у какого-то менеджера, который вдохновляет.
Mm-hmm.
Потому что я, когда создавала свою архитектурную компанию в 2014, то я не... Я провела какое-то количество времени, работая фрилансером, но у меня никогда не было... И работая в Лондоне. То есть я работала в архитектурных студиях в Лондоне. Но это совершенно другая история. Там другая система вообще ведения бизнеса и всего на свете. И мне, конечно, сильно не хватало знаний того, как устроен бизнес у нас в Украине. А он устроен, ну, совершенно по-другому. И, соответственно, я набивала шишки самостоятельно, к сожалению.
Mm-hmm.
Вот. Но если бы у меня была возможность поработать с каким-нибудь архитектором, который мне нравился в Украине, то я бы с удовольствием это сделала на тот момент. Сейчас уже нет,
mm-hmm.
вот. Но это было бы очень полезно.
Ну, тоже интересный момент, знаешь, ведь старая школа менеджмента, да, старая школа управления, mm-hmm. ну, такая, она одна. И вот вопрос, не помешал бы ли, ну, понимаешь, опыт? Да, опыт, да, тебе и твоему становлению такому самостоятельному?
Ну, смотри, я скорее там хотела бы посмотреть, как работает сама структура бизнеса, mm-hmm. потому что, ну, предположим, там, если мы говорим о архитектуре, о дизайне, то в Британии, предположим, у тебя есть очень прозрачная система работы с клиентом. Там, предположим, там какие-то откаты, которые mm-hmm. ты условно получаешь от поставщиков. То есть ты, как дизайнер в Британии, ты работаешь очень активно с поставщиками, ты получаешь от них скидки какие-то фиксированные, и твой клиент знает, какой процент скидки ты получаешь. Но там тот процент скидки, который ты получаешь, это по сути как бы твой нетворкинг, да, ну как бы да, и это все очень прозрачно входит в твою стоимость. То есть ты получаешь там какое-то количество от бюджета, и потом какой-то процент еще ты отдаешь клиенту, а какой-то процент ты забираешь себе. Но это все проговаривается там. У нас же это все очень как-то так серо происходит.
Потому что все все знают.
Все знают, да. И на самом деле, я помню, что мы когда формировали нашу бизнес-модель, когда мы формировали наши цены за услуги, мы для себя в какой-то момент решили, с самого начала вернее, что мы не берем откаты. Угу. То есть все скидки, которые мы берем, получаем, выбиваем от поставщиков, мы передаем нашим клиентам. Но наши клиенты не верили нам, потому что на рынке не так это устроено.
Да.
И, соответственно, они демпинговали наши услуги, а мы, ну, как бы мы-то выстраиваем свою цену, понимая, что мы не сможем брать откаты. Ну, соответственно,
и
как бы
мы... цена у вас выше.
И выходит, что у нас цена выше в какой-то степени. С другой стороны, ну, как бы мы, ну, не очень процветали в этом плане. И в какой-то момент мы просто махнули на это рукой. То есть мы в какой-то момент были вынуждены тоже пойти по этой системе, когда мы брали себе какое-то количество денег от поставщиков.
Ну да, ну видишь, не пойдешь, получается, против системы, как бы не хотелось. Слушай, возвращаясь к теме лидерства, да, вот мы тут тоже затронули какой-то такой горький немножко, да, жизненный опыт. Вот, может, ты помнишь какие-то свои ошибки, как это говорят сейчас модно, да, факапы, связанные именно с ролью руководителя твоей?
Самая главная моя ошибка, и я до сих пор ее иногда совершаю, это неумение отследить ядовитых, токсичных людей в компании. Mm-hmm. Иногда бывает вот то, о чем ты говорила, что там есть какая-то мягкость. Она mm-hmm. в том числе проявляется в том, что я даю людям шанс проявиться. Mm-hmm. Вот. И вот мне кажется иногда, что человек, если он хороший специалист, и если его там несколько раз направить в правильное русло, то он сможет исправиться. Mm-hmm. Нет. Вот Горбатова могилу исправит. Если ты видишь, что у человека есть какие-то предпосылки к тому, чтобы быть токсичным,
uh-huh.
что я подразумеваю под токсичностью, это скандальность, это неуважительное отношение о коллегах, а соответственно и о руководстве. И вот эти вот какие-то мысли, такие ядовитые, они со скоростью мысли распространяются по компании. Таких людей нужно отслеживать и отстреливать. Ну, тут же убирать, тут же убирать.
Без разговоров, да?
Без разговоров, да.
Компетентность.
Просто, да, просто раньше я как-то пыталась аргументировать свою позицию с коллегами, почему я хочу убрать этого человека. Сейчас, мне кажется, я доросла до того уровня, что если я вижу, что там человек токсичный, я просто его
угу.
убираю из команды.
Это классный learning на самом деле, потому что, мне кажется, знаешь, и в больших компаниях, и в маленьких компаниях все вот эти вещи, такие soft skills, да, ставят на второй как бы план. В первую очередь говорят, результат делаешь, делаешь, да, все, и никого это не волнует. А то, что это имеет на самом-то деле серьезный эффект и на продуктивность, и на текучку, и на твои нервы, в конце концов, ну, то есть это все, знаешь, как-то
100%.
Так.
На результаты, на самом деле, она тоже в долгосрочной перспективе будет иметь какое-то влияние, потому что это же все человеческий механизм. И если там нельзя называть людей винтиками, но если вот один из элементов начинает как-то сбоить, то он, соответственно, начнет рядом с ним кто-то сбоить. И вся эта вот машина, она в итоге перекосится.
Да. Очень часто просто, знаешь, я слышу вот действительно отношение к, ну, к бизнесу, да, что это все-таки процесс и механизм, и забыванием о том, что эти все-таки, ну, это все о людях. И что они, да, они, тем не менее, бывают разные. Что сказать? Слушай, ну, а что дальше? Вот ты там бежишь вперед, захватывать мир, стремиться, франшизы, там, все дела. Опять-таки, вот, говоря через призму твоей роли как лидера, к чему ты стремишься? Какой твой следующий Рубикон, или как это назвать? То есть следующий Эверест?
Я очень хочу, чтобы мы открывали свою франшизу где-нибудь за границей. Мой топ — это, конечно, мне недавно задал вопрос один знакомый, там, боишься ли ты мечтать? Я говорю, да нет, вроде бы. Он говорит, да открыла бы в Лондоне. Я говорю, ой, ну это так страшно. А потом думаю, вот, а вот возьму и открою. Вот хочу открыть в Лондоне Smartes.
Это будет знаково.
Вот прям, да, на переполненном рынке, где прямо все очень конкурентно. Вот возьмем и откроем Smartes. Это такой вот мой мечта-топчик.
А что тебе лично, вот тебе лично, какую тебе нужно сделать трансформацию или усилие над собой, чтобы вот такая крупная мечта сбылась?
Формировать правильную команду. Формировать правильную команду там. Потому что одно дело работать на нашем рынке и понимать его, а другое дело попытаться выйти и проинформировать о крутости твоего продукта на том рынке, подстроиться под него, набрать клиентов, ну, то есть это прям очень сложный процесс. Мы его проходили здесь, но там он будет сильно отличаться. Это будет прям такой, конечно, некий катарсис.
Это очень интересно. Очень будет сложно, но это будет точно интересно. Блин, здорово. Слушай, ну, спасибо тебе огромное. На самом деле, классная получилась беседа. Я хочу такой, знаешь, подытоживающий вопрос задать тебе. Вот я говорила, да, что наша миссия нашего подкаста — это все-таки развивать культуру управления, культуру менеджмента в Украине, делиться опытом, обучать, да, в конце концов, своим примером. Вот как ты думаешь, чего нам сейчас, нам, я имею в виду украинскому менеджменту, да, вот чего нам не хватает? Вот что бы такого бы нам эдакого добавить, вот чтобы и все прям взлетело?
Я хотела бы сказать на примере своей команды и тех людей, которых я подбираю себе в команду. Если ко мне приходит человек на собеседование, я в первую очередь смотрю на то, как он формирует свою мысль, насколько он системный. Если человек скачет с места в карьер, то я понимаю, что у него в голове каша. И вот я часто вижу, что у бизнесменов, вообще, в принципе, у ребят, которые начинают свое дело, у них нет какой-то четкой картины, нет системы. Они не понимают основы бизнеса. Я вот рекомендовала бы воспитывать в себе эту системность, уметь работать с инструментами, которые помогают систематизировать свои процессы.
Ой, это, кажется, что-то про обучение, как это получилось. Мы не сговаривались, если что.
Да-да-да. Вот, на самом деле, ну, правда, пройти определенные курсы, не бояться получать MBA, читать книжки и получать опыт.
Круто, круто. Ну что, я думаю, что на этом, наверное, мы будем завершать. Спасибо тебе огромное. Мы такой положили, может быть, маленький, но все-таки кирпичик, да, в фундамент вот этой всей большой такой, и, возможно, даже неподъемной миссии, но, тем не менее, мне кажется, благородный и нужный, и правильный. Вот, Кать, спасибо тебе за твое время, за такое вдохновение, за такой драйв, страсть, жесткость, мягкость, да, вот это вот все.
Спасибо.
Реально очень было интересно, время пролетело незаметно. Друзья, все, кто были сегодня с нами, спасибо, что вы послушали. Я точно знаю, что вам было что запомнить и вынести, да, и какие-то инсайты вы точно сделали. Поэтому что нужно сделать, вы уже знаете. Нужно подписаться, оставлять свои комментарии, ставьте нам 5 звездочек. И можете, кстати, написать, вот кого бы вы хотели еще послушать у нас на канале. Может быть, у вас есть какие-то люди, кто вас вдохновляет, вас интересует. Давайте, не стесняйтесь, пишите. Ну что, а вам всем прекрасного окончания дня. Спасибо большое. С вами была Марианна Хонина и программа «Дебриф». Пока!